Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина обсуждает перспективы ввода экономических санкций против России. Как русский запрет на импорт сельскохозяйственной продукции влияет на экономику стран Европейского Союза? 6 лет назад начался военный конфликт России и Грузии вокруг Южной Осетии. Почему эксперты считают тогдашние действия Кремля прологом кризиса на Украине? В Эдинбурге открывается крупнейший международный фестиваль искусства. Как в программах фестиваля отразились размышления по поводу столетия со времени начала Первой мировой войны? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня правительство Украины на закрытом заседании одобрило проект закона о санкциях в отношении России. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, меры предусмотрены против юридических и физических лиц, подозреваемых в преступлениях против территориальной целостности Украины и против ее граждан. Санкции планируется ввести в отношении 172 физических и 65 юридических лиц. В Верховной Раде голосование по проекту о санкциях планируется провести 12 августа, это будущий вторник, в тот же день будет обнародован перечень тех, кто попадает в черный список. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Санкции вводятся решением Совета национальной безопасности и обороны Украины на основании документов, представленных главой государства, Кабинетом министров, Службой безопасности Украины или Национальным банком. Украина может применить в отношении России такие санкции, как замораживание активов, запрет на участие в приватизации. Как сообщил на брифинге украинский премьер-министр Арсений Яценюк, санкции против России могут включать и остановку транзита энергоресурсов и авиаперелетов через Украину. По словам главы правительства, подготовлен список российских юридических и физических лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции. Кабинетом министров на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины передается список из 172 граждан России и 65 компаний, основанных у нас россиянами. Все эти граждане и компании финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и покушаются на целостность и независимость украинского государства.
И независимость украинской державы.
Месяц назад президент Петр Порошенко ввел запрет на военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако некоторые предприятия продолжали поставлять в соседние государства, в частности, запасные части для зенитно-ракетных комплексов «Бук», одним из которых, вероятно, и был сбит 17 июля малайзийский «Боинг» над Донбассом. Кроме того, из Украины продолжали поступать запасные части для авиации российской армии. Нынешние санкции призваны прекратить какие-либо украинские поставки военно-промышленному комплексу России.
Товары
двойного назначения, которые Россия может использовать против Украины в вооруженном конфликте в Донбассе, по предложению правительства подпадают под санкции. Мы понимаем цену, которую заплатит Украина. Однако мы уже заплатили намного большую цену. Это цена человеческой жизни, когда Россия поддерживает бандитов, которые убивают наших граждан. Известно, что за последние недели российское правительство ввело запрет на импорт из Украины, в частности, молочной и кондитерской продукции, овощных консервов, мяса и картофеля. Как подчеркивают украинские власти, нет сомнения, что Россия продолжит свой курс на запрет импорта украинских товаров и будет дальше в своей политике использовать давление и шантаж на Украину. В самом негативном сценарии для страны, как сказал Арсений Яценюк, в первый год потери не только из-за санкций в отношении Российской Федерации, но и из-за агрессивной политики Кремля могут составить до 7 миллиардов долларов. В этой ситуации для Украины крайне важны международная финансовая помощь и открытие европейских рынков. В целом, от разрыва торгово-экономических отношений с Россией, как отмечают эксперты, больше пострадает украинская экономика. Как заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады по социальной политике Павел Розенко, действительно, от санкций в отношении России Украина понесет серьезные убытки. Но это, считает Розенко, даст стимул украинскому бизнесу искать другие рынки и других партнеров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Почти 5 месяцев назад исполнительный директор Комитета по экономическим взаимоотношениям Германии с Восточной Европой немецкий профессор Райнер Линднер сказал: «Если начнется обмен санкциями, то мы проснемся в другом мире». Эксперт, возглавляющий влиятельную в Германии организацию, представляющую интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом на постсоветском пространстве в Восточной Европе, имел в виду экономические санкции. Вот война санкций началась. О том, как видит в Европейском Союзе последствия решения России, которая ввела запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Характерно, что назначенный в январе нынешнего года координатором германо-российского межобщественного сотрудничества при Министерстве иностранных дел ФРГ социал-демократ Гернот Эрлер уже высказался сегодня в интервью немецкому радио за немедленные дипломатические усилия, дабы остановить движение сторон по спирали ко все большей эскалации. Рассуждая чисто экономически, решение России будет, скорее всего, создавать проблемы для небольших стран, более зависимых, чем мы, от продажи России сельхозпродуктов. В прошлом году страны ЕС продали России продуктов примерно на 12 миллиардов евро. Доля Германии при этом была порядка 1,6 миллиарда. К тому же эта доля за последние месяцы еще более уменьшилась. Тон многих газет Германии есть выражение беспокойства. Stuttgarter Zeitung. Сегодня никто не знает, не станут ли санкции Запада только началом гораздо более масштабной экономической битвы. На Западе до сих пор исходились предположения, что Россия острее нуждается в валютных поступлениях от продажи газа, чем Европа в самих газовых поставках. Но развитие войны санкций может вылиться для Запада в жаркую осень и дорогую зиму. Выходящая в Ульме, Бавария, газета «Südwestpresse» пишет: «Самое опасное в этой начавшейся экономической войне – это взаимное раскачивание качелей. Когда каждая страна считает себя обязанной отреагировать на ход противника, то это очень легко может спровоцировать эскалацию, так как любая уступка одной страны может интерпретироваться как потеря лица, а этого хотела бы избежать как одна, так и другая стороны». Газета «Штраубенер Такблат». «Как бы выглядел Путин, если бы он сейчас же пошел на попятный, пошел бы на сдачу позиции? Такая реакция для него невозможна. С другой стороны, теснить его дальше еще более жесткими санкциями взрывоопасно. Если санкции окажут слишком сильное воздействие, и это начнет отражаться на внутриполитической репутации Путина, то стоит опасаться, что Путин потеряет контроль над собой, и тогда может выйти из-под контроля конфликт в целом, причем с непредсказуемыми последствиями». Могут ли действия Москвы привести к конфликту интересов внутри Евросоюза? Вот что думает по этому поводу Гернот Эрлер. «У нас есть на сей счет опыт последнего времени, когда страны ЕС вели между собой жесткие и трудные переговоры с целью выработать согласованные санкции в отношении России. Я нахожу значительным результатом тот факт, что решение о санкциях было в итоге принято. Ведь интересы стран подчас весьма различны. И смотря по ситуации, в каких сферах ответы России будут более чувствительными, подобные трудные переговоры стран Евросоюза, несомненно, последуют. Хотя бы потому, что руководство Евросоюза уже дало понять, что, возможно, на российские санкции будет подготовлен ответ. Но нам не следует терять из виду первопричину – конфликт на Украине. Чем больше армия будет теснить сепаратистов, тем вероятнее будет военное вторжение России в Восточную Украину. Уже идет полная угроза дискуссия о миротворческом контингенте, который может быть введен без мандата ООН, без согласия мирового сообщества. Поэтому самое время сказать, чтобы предотвратить драматическую эскалацию конфликта, всем его сторонам необходимо проявить интерес и волю к возобновлению переговоров. Дипломатия должна наконец-то снова получить свой шанс. Принимая решение о санкциях, никто из нас не строил иллюзий относительно того, что они останутся без ответа. Но мы не могли не принять такое решение после многих попыток и призывов к России участвовать в деэскалации конфликта на Украине. Эти санкции не противоречат необходимому увеличению усилий дипломатии. Параллельно подготовке экономических санкций звучали рекомендации по созданию в Евросоюзе стабилизационного фонда для выравнивания нагрузок на страны ЕС, нагрузок от ответных действий России. Я тоже за эту идею, так как если нагрузки есть, и они неравномерно распределены, то надо проявлять солидарность с более пострадавшими. Ибо я убежден, что в Москве то и дело рассчитывали на то, что, возможно, страны Евросоюза вообще будут не в состоянии договориться о совместных санкциях. Мы доказали обратное. И поэтому солидарность внутри Евросоюза должна стать и, несомненно, станет естественным следствием принятого ранее общего решения. И в заключение цитата из газеты «Майн Пост» «Реакция Путина подтверждает прежде всего тот факт, что санкции Запада оказывают воздействие. Пока еще фаланга между крупным капиталом в России и властью держится, но может и наступить момент, когда Путин станет обходиться олигархам слишком дорого, и они зададутся вопросом, какова для них цена, лежащая экономически в руинах Восточной Украины». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Американские официальные лица и независимые эксперты США сходятся во мнении, что введенный Россией запрет на импорт продовольствия из Америки едва ли скажется на экономике Соединенных Штатов, но будет иметь отрицательные последствия для самой России. В США дискуссии по этому поводу нет, там настроены значительно более решительные, чем в Европе, что и понятно, объемы торговли США и России не столь велики, как экономические связи России и стран Европейского Союза. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам заместителя министра финансов США Дэвида Коэна, в решении России запретить импорт продовольствия из США и других западных стран содержится жестокая ирония. Коэн отметил, что ежегодно Россия импортирует около 40% потребляемого в стране продовольствия, и, вводя запрет, российское правительство ограничивает доступ своих граждан к продуктам питания. Аналогичную точку зрения выразил Государственный департамент США. «Президент Путин лишает свой собственный народ продуктов питания», сказала на брифинге для журналистов представительница Госдепартамента Мария Харф. «Я не знаю, как он будет решать эту проблему у себя дома, но факт заключается в том, что он не только наносит ущерб российской экономике, а ее рост по прогнозам теперь равняется нулю, но и лишает граждан своей страны пищи. К сожалению, больше всего от этого страдает народ России». С оценкой официальных лиц согласны независимые эксперты. Экономический обозреватель журнала Forbes Том Уорстал считает, в частности, что российское руководство просто не понимает элементарных принципов международной торговли и пользы, которую она приносит. Еще лет 20-25 назад, пишет он, можно было понять, почему российское государство не совсем в курсе дел в области международной торговли. Ведь тогда Россия только оправлялась от 70 лет марксистской глупости. Но сегодня подобное непонимание со стороны людей, которые управляют страной с населением 140 миллионов человек, просто непростительно. Товары, продолжает Уорстал, импортируются потому, что они лучше, дешевле и обильнее, чем те, которые производятся в стране, которые их импортируют. Мы покупаем эти товары в супермаркетах, и нам от этого лучше. А что лучше для потребителей, то лучше и для государства. Может быть, запрет на экспорт в Россию некоторых товаров, введенный Соединенными Штатами и Европейским Союзом, ухудшит положение россиян. Может быть, введение такого запрета было правильным, а может быть и нет. Но ответ России просто абсурден. Россия как бы говорит: «Ах так? Вы лишаете нас ваших замечательных импортных товаров? В таком случае мы вас проучим и обедним себя еще больше, запретив ввоз еще большего количества ваших замечательных импортных товаров». Логики в этом никакой нет, считает автор комментария в журнале Forbes. Что касается того, как российский запрет на импорт американских продовольственных товаров может сказаться на американских производителях, экспортирующих продукты в Россию, то официальный Вашингтон пока не готов дать конкретную оценку. «Мы изучаем потенциальные последствия российского решения для американского бизнеса», сказала представительница Государственного департамента Мари Харф. Но, отметила она, совершенно очевидно, что это решение отрицательно скажется на российской экономике, повысит и без того высокий уровень инфляции в России и понизит покупательную способность российских граждан. Так что если объявленные Россией меры каким-то образом были рассчитаны на то, чтобы нанести ущерб нам, на самом деле они навредят только россиянам. Шаги, которые предприняла Россия, по всей вероятности, лишь незначительно скажутся на американской экономике, заявил заместитель министра финансов США Дэвид Коэн. Если же между США и Россией начнется подлинная война экономических санкций, то кто в ней выйдет победителем, у американских официальных лиц сомнения не вызывает. В США огромная, сильная и диверсифицированная экономика, в то время как Россия обладает меньшей по объему, слабой и не отличающейся диверсификацией экономикой, сказал, беседуя с журналистами, один из ближайших советников президента США Барака Обамы, председатель Национального экономического совета Джейсон Фурман.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 8 августа. Сегодня исполнилось 6 лет со дня начала вооруженного конфликта в Южной Осетии между Грузией и Россией, вошедшему в историю как пятидневная война. Напомню, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего грузинские войска попытались захватить Южную Осетию. На помощь южноосетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Тогдашний президент страны Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия в этом конфликте потеряла больше 400 человек, с российской стороны погибли 67 военных. Эксперты полагают, что события шестилетней давности напрямую связаны с тем, что происходит сегодня на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
6 лет назад мировое сообщество оценило действия России как агрессию против Грузии и даже собиралось ввести против нее экономические санкции. Российская сторона тогда заявляла, что подобные меры ее не пугают. Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов говорил, что санкции нанесут больший ущерб Евросоюзу, чем России. Конфликт имел значительные геополитические и экономические последствия. Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, а в Тбилиси разорвал дипломатические отношения с официальной Москвой. Решение России принять независимость Абхазии и Южной Осетии, юридически входящих в состав Грузии, вызвало резкую критику со стороны стран Евросоюза. Тем не менее, масштабные экономические санкции против России введены не были. Спустя 6 лет после событий в Грузии Россия вновь оказалась в центре международного конфликта. Аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на юго-востоке Украины вынудила западные страны в несколько этапов ввести экономические санкции против России. Одной из причин военного вторжения в Грузию в 2008 году эксперты называли ее сближение с НАТО и уже тогда предсказывали, что следующей российской целью может стать Украина, взявшая курс на сближение с Европой и симпатизировавшая в этом конфликте Грузии. Политолог Николай Петров полагает, что события шестилетней давности напрямую связаны с тем, что происходит сегодня на Украине.
Теперь понятно, что та война российско-грузинская стала отчасти подготовкой предтечей войны нынешней, и были проведены очень большие военные приготовления и извлечены уроки из не очень эффективных действий российской армии тогда, и то, что мы видим сейчас, безусловно, можно сравнивать, только, конечно, это носит совершенно другой уже масштаб.
Можно ли предположить, что если бы тогда, 6 лет назад, мировое сообщество как-то более жестко отреагировало на российскую агрессию, то ситуация, за которой мы наблюдаем вот уже несколько месяцев, ситуация, связанная с Украиной, не случилась бы?
Я думаю, что с одной стороны было стечение обстоятельств, когда очень скоро после грузинских событий грянул экономический кризис, и все те отчасти объявленные санкции и давление со стороны мирового сообщества на Россию ушли в прошлое, и возникла иллюзия того, что и Европейский Союз, и Запад в целом относительно спокойно воспринял то, что тогда произошло. С другой стороны, мне кажется, что переход в новую форму, в новую фазу конфронтации России и Запада – это связано с развитием олигархического режима в России, который в определенный момент оказался перед выбором либо способствовать развитию экономики, проводя либеральные экономические и политические реформы, но с риском утраты монополии и политической, и экономической, либо сохранять эту монополию, но тогда ценой экономического ухудшения. Конфронтация России и Запада была неизбежна в силу развития политического в самой России. Она могла принять другие формы, она не обязательно могла сопровождаться взятием Крыма и кровавыми событиями на Украине, но сама по себе она была, в общем, неизбежна.
Когда российско-грузинский конфликт был в разгаре, многие говорили, что Украина, взявшая как раз курс на Европу, на очереди. Тогда это звучало, ну, почти фантастически, а сейчас уже совсем нет. А почему Россия так не хотела и не хочет отпускать бывшие советские республики из-под своего влияния?
Я бы не рассматривал то, что происходит в связи с Украиной, как просто желание Москвы иметь Украину в зоне своего влияния. Если бы Кремль исходил только из этой цели и действовал бы при этом рационально, то, наверное, самым рациональным было бы дать украинскому руководству подписать договор об ассоциации с Евросоюзом, а через год, когда все негативные последствия этого в полной мере почувствовались бы в Украине, а позитивных быть тогда не могло, можно было бы прийти с распростертыми объятиями к украинцам и сказать: вот вы получили то, чего вам какие-то политики навязали, а вот теперь давайте дружить и так далее. Да? Но это подразумевало бы, что на какое-то время Путин выглядел бы проигравшей стороной. Вот мне кажется, этого он допустить не мог в силу того, что его легитимность как демократически избранного лидера шла вниз неуклонно, и стало понятно после протестов в Москве, уже последовавших за президентскими выборами, просто финансовыми вливаниями эту проблему решить нельзя. Да? И Кремль перешел к другому типу легитимности, к легитимности военного вождя. И в этом смысле многое из того, что происходит, включая какие-то из санкций, действуют вполне в пользу Кремля. Его планы в этом смысле реализуются. В наихудшем варианте, мне кажется, мы идем по тому, что эксперты называют сценарий «Сталин-медиум», когда Россия хочет и со своей стороны предпринимает усилия, а Запад со своей стороны в превращение России в осажденную крепость, когда для того, чтобы поддерживать высокую легитимность власти, надо либо демонстрировать военные успехи, либо создавать и сохранять в обществе ощущение того, что вокруг враги, надо консолидироваться вокруг наших вождей и укреплять репрессивные механизмы. Альтернативы этому сценарию при действующем политическом режиме нет.
О шестилетии российско-грузинского конфликта и о последних событиях на Украине говорил московский политолог Николай Петров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Бывший подполковник грузинской армии, ветеран так называемой пятидневной войны вокруг Южной Осетии Ираклий Куразбедиани воюет теперь в составе действующего в Луганской области добровольческого батальона «Донбасс». Куразбедиани ответил на вопросы обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кубы Ликликадзе.
Можно четко выделить то, чего не было раньше. После президентских выборов, после того, как были назначены новые министры обороны, глава генерального штаба и появились четко намеченные задачи, определился тот путь, по которому мы идем. То, что мы должны делать, то есть мы отказались от того, что было на начальном этапе, когда тактика боев приносила много бессмысленных жертв. Вот тогда все изменилось, и инициатива явно перешла в наши руки. Одним словом, противник видит, что атака с его стороны будет для него же и губительна. Сейчас они стараются защититься, прикрываются населением, открывают огонь в основном из населенных пунктов, и мы стараемся максимально избежать потерь среди мирного населения. Потому операция немного затягивается во времени.
Каким оружием обладают пророссийские настроенные сепаратисты? У них должны были быть, как говорит украинское руководство, что довольно дорогостоящие и новейшие модели зенитно-ракетные установки, реактивные установки типа «Град».
По нашему опыту, опыту грузинских военных, знающих, что было на вооружении у грузинской армии, я могу сказать, что наша грузинская армия более современная. Вооружений на системах GPS, новейших технологий, таких, какими обладаем мы, у них нет. Если ориентироваться на старое советское вооружение, то да, у них есть реактивные артиллерийские установки, так называемые «Грады», есть противовоздушные средства, есть тяжелая техника, но не в таком большом количестве и только в двух направлениях – Донецком и Луганском. Сказать, что что-то сверхъестественное у них есть, нельзя.
А там есть грузины, кроме вас? Например, знаете ли вы некого человека по кличке Доберман?
Да, Добермана я знаю. Еще много лет назад в Грузии он в одной группе со мной был. Я не здесь с ним познакомился. Сам он был полицейским, если не ошибаюсь, на протяжении долгих лет и до 2010 года. Вы сами можете спросить у него обо всех деталях. Он не прячет лица.
Расскажите нам об интернациональном составе украинских вооруженных сил немного больше.
Да, есть белорусы, есть азербайджанец, люди нескольких национальностей. Я сейчас точно не скажу, потому что по нашим параметрам это больше батальона, до 400-500 человек.
И со стороны уже кажется, что бои становятся позиционными, на расстоянии артиллерийской стрельбы идут бои.
Не знаю, можно ли назвать это позиционной войной, но на этой неделе мы взяли 2 или 3 населенных пункта. Это требует времени. И нам очень трудно сражаться с применением артиллерии. Ведь это все происходит в населенных пунктах, где живут люди. Для меня этот масштаб был необычным, потому что в Грузии мы привыкли к тому, что все рядом, а здесь нам приходится действовать на таких территориях, которые, может быть, равны территории самой Грузии. И они, как правило, укрываются в населенных пунктах, потому что там и продуктами, и питьем поживиться можно, и машины им нужны, которые они отбирают у местных жителей, и люди им нужны, которых они используют как живой щит, и не дают им возможности уехать. Мы пытаемся хотя бы на некоторое время прекратить огонь, создать какой-нибудь коридор для жителей, чтобы они могли выбраться. Словом, растягивают все во времени и создает сложности только фактор гражданского населения.
Украинские вооруженные силы чувствуют поддержку со стороны населения или оно больше склоняется к поддержке сепаратистов?
Да, конечно, определенная поддержка у сепаратистов со стороны населения есть. Но это не столько поддержка сепаратистов как таковых, сколько, есть такой провинциальный момент, поддержка умозрительная. Люди думают, что придет Россия и жизнь станет лучше. Потому что им на самом деле жилось довольно туго. Процветала коррупция, все разваливалось, из-за чего и случился Майдан. А потом и российская реакция последовала. Но скажу вам так, мы входили в такие города, которые все это время считались их городами. Например, Лисичанск, куда мы вошли несколько дней назад. Люди выходили к нам целыми домами, улицей и прямо говорили, что, мол, вот эти по вам стреляли. И я не скрываю, что я грузин и не ленюсь объяснять, когда меня спрашивают, почему я здесь и что делаю. И отношение ко мне нормальное, потому что все уже устали здесь и теперь понимают, что их используют как живой щит. Конечно, есть люди, которые верят тому, что им говорят в Москве, но когда они видят, что в их дворе устанавливают град, который дает 2-3 залпа в нашу сторону, а потом разворачивается и стреляет в сторону Донецка, сначала это для меня было дико, потому что я не видел такого даже во время боев в Абхазии и в Осетии.
А близка ли победа украинской армии в войне с прорусским сепаратизмом?
Есть большой шанс, что к зиме все это закончится. И я скажу, как бывший военный разведчик, всегда все зависит от того, что предпримет противник. Если произойдет прямая открытая агрессия, то есть войдут войска, как это произошло в Крыму, хотя это вряд ли будет так, как было в Крыму, то там будет большое кровопролитие. Это, конечно, затянет конфликт, но в то же время это поможет поставить точку на России как на сильнейшей державе.
О ситуации в Донбассе говорил грузинский доброволец Ираклий Куразбедиани. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 8 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. В Эдинбурге открывается крупнейший международный фестиваль искусства. В Сочи проходят армяно-азербайджанские переговоры о статусе Нагорного Карабаха. Суд отклонил ходатайство о помещении художника-акциониста Петра Павленского в психиатрический диспансер. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы 8 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Правительство Украины на закрытом заседании одобрило проект закона о санкциях в отношении России. Детали будут известны в будущий вторник. В ходе боев на востоке Украины за последние сутки погибли 15 украинских военных, еще около 80 получили ранения. Московский городской суд признал законным продление до 11 октября ареста украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму и обвиняемого в подготовке терактов. В Азербайджане задержан правозащитник Интигам Алиев. Проведен обыск в его доме, о причинах задержания не сообщается. Израиль утром подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа сразу после окончания трехдневного перемирия между израильтянами и палестинцами. Вступившее в силу постановление правительства России о запрете анонимного доступа в интернет касается только пунктов коллективного доступа в сеть, которые развивала государственная компания «Почта России», заявили в мэрии Москвы. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы, 8 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Заместитель руководителя администрации президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» заявил, что в Степанакерте надеются, президенты Армении и Азербайджана в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи обсудят напряженную ситуацию на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха. В результате столкновения азербайджанских и армянских военных в последние 8 дней погибло больше 20 человек. Сочинский саммит проходит 8-9 августа по инициативе России. В студии «Радио Свобода» вместе с Ириной Лагуниной нагорно-карабахскую проблему обсуждают директор армянской службы «Радио Свобода» Граир Тамразян и директор азербайджанской редакции нашего радио Кинан Алиев.
Армянская сторона утверждает, что это азербайджанцы перешли в наступление, азербайджанская сторона утверждает обратное. Я думаю, что вопрос будет правильный, кому это все выгодно, вообще возобновление этого конфликта. Мы знаем, что статус-кво Баку абсолютно не устраивает. Азербайджанская сторона считает, что она является прямой жертвой агрессии соседней страны. Нагорный Карабах, признанная ООН территория Азербайджана. И азербайджанская сторона очень часто апеллирует к 4 резолюциям Организации Объединенных Наций, которые утверждают, что армянские войска должны покинуть оккупированные за пределами Нагорного Карабаха территории. И этот вопрос, в принципе, является вопросом переговорного процесса, куда вовлечены Соединенные Штаты, Франция и Россия. Статус-кво, безусловно, не устраивает Баку. Баку пытается поменять статус-кво. Стороны не говорят с друг с другом. Куда мы дальше идем? Мы идем к войне или мы идем к какому-то началу мирного процесса, но уже под эгидой Москвы?
В Сочи навстречу господину Путину.
Да, опять же Сочи.
Да.
Есть несколько версий по этому поводу. Вот одна версия в том, что говорят, что вот русское руководство или, может быть, сам Владимир Путин, он захотел, чтобы вот стороны как бы вошли в такой широкомасштабный, да, действия военные, но это не получилось. В силу того, что армянской стороне удалось очень быстро, значит, реагировать на вторжение азербайджанских подразделений и подавить. В общем, так думают в Армении. Я думаю, что, может быть, в Азербайджане вот по-другому. Да. Судя по тому, что вот у азербайджанцев было намного больше жертв, чем у армян, это доказывает, что все-таки азербайджанской стороне не удалось того, чего они хотели, значит, добиться.
Ну, может быть, это... Трудно это об этом... То есть опять же, если брать за основу информацию, которую мы получаем из официальных источников Армении и официальных источников Азербайджана, очень трудно здесь анализировать, но, безусловно, Москва играет очень ключевую роль в этом конфликте. Москва усиливает свое влияние в регионе. Ну, давайте вспомним, что случилось, например, с решением Армении не подписывать соглашение с Европейским Союзом о ассоциации. Азербайджан вообще не подписал, но здесь как бы был такой огромный поворот во внешней политике. И сейчас очень много толкований в Азербайджане. Куда пойдет Азербайджан? Потому что оставаться нейтральной в этой ситуации, в принципе, это то, что, в принципе, хотят в Баку, оставаться нейтральной. И мы не в НАТО, мы не в Европейском Союзе, мы не в Евразийском Союзе. Но есть ли такой выбор нейтральности для Баку в этом смысле? Этот конфликт помогает Москве усиливать свое влияние как в Ереване, так и в Баку. Баку покупает огромное количество оружия и техники из России. Миллиарды долларов тратится на это. И есть очень много и критики в этом отношении, но есть основания того, что страна в состоянии войны, и нам это все нужно. И даже чтобы поддерживать хорошие отношения с Путиным, Алиеву это нужно. Но с другой стороны, любое возобновление конфликта усилит роль Москвы в регионе, потому что все время утверждается, что ключи от решения этого конфликта находятся в Москве. В Азербайджане нет российских баз, в Азербайджане нет российских солдатов, в Армении они есть.
Это удобная позиция, что ключи находятся где-то.
Я вам скажу, что Москва всегда стояла у истоков этого конфликта. И у Москвы больше влияния на Баку и Ереван, чем, например, у Вашингтона или Парижа. Это для них, для Москвы это конфликт в соседнем, в соседнем регионе.
В последнее время у нас считают, что Москва захотела бы дать урок Армении с помощью Азербайджана. В том смысле, что все время мы видим давление на Армению, вот в последнее время усиливается. Был конфликт между Кремлем и Ереваном. Это как бы стихло после того, как Армения подписала все-таки или заявила о том, что готов стать членом, значит, вот этого Евразийского экономического союза, и что Армения остается союзником России. Но мы видим, что союзником как таковой Россия не является. Вот последний конфликт, вот эти военные действия, вторжение азербайджанских войск в Армению, никакой реакции с московской стороны не было. Абсолютно. Ничего. Ни осуждения, ничего. Абсолютно.
Последние сильные столкновения случились в 30 километрах от основного трубопровода, который перевозит азербайджанскую, каспийскую, так скажем, нефть, на мировой рынок. Это же та же самая ветка будет использована для газопровода, который является, ну, это Шах-Дениз-1, Шах-Дениз-2, который проект, где BP играет ключевую роль, и куда только что Тони Блэр, бывший премьер-министр Англии, присоединился в качестве советника, который будет играть роль какой-то альтернативы, не полной, но какой-то альтернативы для российского газа. Конфликт, вот то, что мы наблюдали последние дни, возобновился буквально после того, как усилились западные санкции против Москвы. И теория в Баку такая, что Москва будет отвечать на западные санкции, чем она может. То есть имеет влияние. В Азербайджане у Запада огромные экономические, я бы сказал, политические интересы. И в этих газовых залежах, и в присутствии огромный капитал. Как их отсечь можно? 30 километров от линии фронта проходит вот этот трубопровод. Вот вам один вариант. Например, если представим, что конфликт расширился в этой же зоне, и, скажем, как то, что Рай утверждал, ну, очень такая боеспособная армия Карабаха или же Армении, перешли в наступление и отрезали эту часть.
У Нагорно-Карабахской проблематики в беседе с обозревателем «Радио Свободы» Ириной Лагуниной говорили директор армянской службы «Радио Свободы» Граер Тамразян и директор азербайджанской редакции нашего радио Кенан Алиев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 8 августа. Российская судебная хроника. Сегодня Дзержинский районный суд Петербурга отклонил после ознакомления с результатами психиатрической экспертизы ходатайство следствия о помещении художника-акциониста Петра Павленского в психиатрический диспансер. Павленского преследуют в уголовном порядке за акцию «Свобода», которую он устроил вместе с четырьмя анархистами 23 февраля на Малом Конюшенном мосту. Участники акции водрузили флаг Украины, после чего принялись жечь покрышки и греметь железом, воспевая свободный дух Майдана. Их задержали по обвинению в вандализме. Следствие по уголовному делу Павленский пытается превратить в художественный процесс. Он ведет аудиозаписи своих бесед со следователем и на базе этих допросов уже создал трехактную пьесу. Мой коллега Дмитрий Волчек беседует с художником Павленским о бытовании искусства при диктатуре.
Все, что происходит, и то, что делаю я, и предпосылкой моих действий, и результатом, то есть доказательством того, о чем я говорю, это как раз является то, что все держится. Вот эта власть, она осуществляется на страхе. То есть она осуществляется на некой призрачной угрозе, которая постоянно как бы нависает, но на самом деле она, как правило, не осуществляется. То есть вот, по крайней мере, это мне доказывает мой опыт и вообще все, что делается. И люди управляются не за счет конкретных каких-то репрессий, они за счет каких-то, возможно, иногда символических действий. То есть, возможно, да, объявления каких-то... Ну, приговоры даже, скорее всего, я думаю, что это делается, как вот в Болотной было, это делается даже там немного по-другому. То есть берется какая-то группа, И она просто удерживается, чтобы опять же поддерживать вот этот страх. А дальше само общество, сами люди, они регулируются, сами себя регулируют этим страхом. То есть для чего сейчас, да, там тысячные репрессии, если люди действительно сами себя могут быть сами себе вот этими полицейскими, судьями, следователями и прокурорами. Это бюрократ, это секретарь, дорвавшийся до власти, который, в принципе, ставит вот эту вот сегрегирующую стену, выстраивает. Она, в принципе, призрачна, то есть, ну, это бесконечная сегрегация между некой нормой и некой патологией. Или она буквально очерчивается, что опять же видно, как в последующих комментариях, возможно, акций моих, да, когда поднимается вопрос, нормален я или не нормален, да, и вот эти вот уже большое количество освидетельствований психиатрических, судебно-психиатрической экспертизы, для чего вот это вот все направлено? Направлено, чтобы утвердить, чтобы материализовать вот эту вот как раз сегрегацию, да, чтобы отделить искусство как бы нормально, и на это также указывает вот это высказывание Мединского, да, когда его спросили там про акцию на Красной площади, и он просто отправил интересующихся подобным искусством на музей медицины и психиатрии, да, то есть есть как бы такая вот совокупность высказываний и действий, которые, по большому счету, понятно, на что это направлено, но мы-то видим в этом другое, мы явно видим в этом отголоски вот этого 37-го года в Мюнхене, да, между дегенеративное искусство и вот это вот истинно арийское искусство, что, по-моему, называлось, два музея. То есть, в принципе, они вот так и присутствуют, да, то есть это можно говорить о том, что, я не помню, кто это сказал, что фашизм проиграл войну, но выиграл мировой порядок. То есть он присутствует. Вот эти вот все установки, все эти штампы, они очень активно используются. Они, скажем так, но они работают, конечно, более призрачно, да. То есть нету сейчас вот конкретно такого музея, такого. То есть человек не может там выбрать, куда пойти. Но, в принципе, вот в обществе все это можно видеть как раз в этом поле информационном.
Что происходит с вашими психиатрическими экспертизами? Сколько их было? Как они проходили? И что с уголовным делом в целом?
Было уже три психиатрии освидетельств, начиная с первой акции, и вот уже по фиксации, там они уже не ограничились одним освидетельствованием, а даже провели уже там в рамках расследования того дела, они провели еще судебно-психиатрическую экспертизу, на которую я тогда дал согласие. Потому что, ну, у нас было так согласовано с защитником, и, в принципе, на тот момент мне даже было интересно, как это проходит, как работает этот аппарат. Ну, и, в принципе, можно говорить о том, что, конечно, все обилие вот этих вот экспертиз каких-то, можно сказать, убедили скорее меня самого, да, в некой такой условной нормальности, да. То есть, ну, и мне, конечно, интересно было потом почитать какие-то их выводы, которые они, безусловно, все равно делят на какие, они находят там какие-то свои отклонения, ну, которые, на их взгляд, не являются поводом для госпитализации. И, конечно, крайне удивительным стало то, что сейчас это вот видно в разговорах со следователем, то есть уже со второго разговора следователь стал настойчиво мне предлагать согласиться на очередную судебно-психиатрическую экспертизу, на которую я уже, конечно, не согласен, потому что, ну, в принципе, я думаю, одной достаточно. И тогда он, конечно, стал мне уже угрожать непосредственно помещением на стационар. То есть, опять же, чтобы вот каким-то образом так вот руководить, это вот как раз вот эта вот тема страха, да, то есть тема вот этих вот фобий призрачных, то есть я просто вижу, как ими пробуют управлять. Я в данном случае выбираю для себя как раз, в принципе, не поддаваться сейчас данным делом, я не даю никаких показаний, то есть я добровольно вообще ни на какие действия не соглашаюсь и смотрю, что они вообще могут, что они вообще в состоянии предпринять. И при этом, безусловно, поскольку следователь бесконечно в каждом разговоре настаивал, что он очень хочет зафиксировать все, о чем мы говорим, и так далее, и так далее. Я подумал, что в каком-то роде, конечно, я даже способствую исполнению его желаний. Следователь, это, ну, его голосом говорит государство, а государство говорит: слушай, повторяй, подчиняйся. А поскольку я представляю все-таки искусство, искусство говорит: говори, опровергай, сопротивляйся. И вот этот вот конфликт, он будет на самом деле продолжаться бесконечно. Я не думаю, что может быть какой-то из этого выход. Моя задача изменить, как я понимаю, задачи искусства. Задачи искусства – это разрушение или, скажем так, какая-то дискредитация, или расшатывание, или внедрение нарратива власти, то есть как раз вот этого «слушай, повторяй, подчиняйся». И как раз вот это задействование инструментов власти, вовлечение их в процесс искусства, то есть заставить их работать как раз на цели искусства, то есть на опровержение нарратива власти. И мне в этом отношении я увидел, что иногда это удается сделать, а иногда нужно что-то делать самому. И в данном случае я просто решил, что достаточно записать какие-то разговоры и посмотреть потом, что они вообще из себя представляют. И во всех этих разговорах там есть одна простая линия. Отказываясь давать показания, не давая вот отклик на зов власти, грубо говоря, я втягиваю все равно следователя, потому что следователь начинает говорить, он начинает постоянно, он говорит, начинает говорить об искусстве, он начинает сам придумывать какие-то акции. То есть тут получается все равно он работает больше на цели искусства. То есть он начинает создавать, он становится вот этой вот второй стороной в подтверждении вот этого вот конфликта. То есть вот он полностью как бы раскрывает суть вот этого противоречия.
И сам допрос превращается в перформанс.
Ну он получается, да, он получается перформанс, не перформанс, но он как бы он становится как бы...
Произведением.
Да, он становится произведением, может быть, он текстовым произведением, но все равно, то есть, получаю с этого я что-то. Мне кажется, что в этом и есть цель искусства даже, поменять точку такого восприятия, да, то есть, в этом задача поменять ее вот в этой действительности, да, когда, ну, действительно же, да, страна, да, она превращается в полицейское государство, там репрессии. И тут нужно, с одной стороны, ну, или действительно тогда уезжать, да, или начинать как-то тогда менять отношения, но не менять отношения, ну, можно менять отношения, просто уйти в лес, а можно просто поменять отношения и по-другому начинать воспринимать. То есть административное или уголовное дело, которым так всегда пугают, а воспринимать его не как какую-то проблему, от которой надо бежать, спасаться, а воспринимать ее как начало процесса по утверждению границ и форм политического искусства.
Говорил петербургский художник-акционист Петр Павленский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 августа. Жители Приамурья следят за сводками гидрометеоцентра и Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этом году уровень Амура у многих поселений вновь превышен, но все же пока не опасен. Регион все еще пытается преодолеть последствия прошлогодней летней катастрофы. Не у всех пострадавших от наводнения уже есть новая крыша над головой. Строительство жилья затягивается. Подробности в репортаже хабаровского корреспондента «Радио Свобода» Ольги Рассказовой.
В Хабаровске о наводнении год спустя напоминают желтоватые полосы на стенах некоторых домов и гаражей, разбитые участки дорог, а еще закрытая для отдыхающих набережная, которая в прошлом году оказалась под водой. Повторное наводнение оказалось бы жестокой катастрофой. Дальний Восток еще не справился с последствиями предыдущего. Хабаровские строители, возводящие социальное жилье для людей, лишившихся крова в прошлом году, жалуются на дожди. Погода летом тормозила стройку. Дома и так начали строиться с огромным опозданием. Слишком долго выделялась под них земля. Кроме того, жилья нужно все больше и больше. Когда принималось решение о строительстве, в городе в нем нуждались 152 семьи. Теперь, после судебных тяжб и повторных комиссий, в списке внесены новые люди, и их число постоянно растет. По последним данным, нужно уже 196 квартир. Однако и это не окончательная цифра. Примерно 45% пострадавших в Хабаровском крае не стали ждать квартир от государства и предпочли взять денежную компенсацию за утраченное жилье. Выплаты основаны на нормативах. Одиночкам полагается 33 квадратных метра, на двоих 42, а для троих и более человек по 18 квадратов на каждого члена семьи. Как убедилась семья Ворониных из Еврейской автономной области, для Дальнего Востока это совсем немного. В прошлом году два их дома и участок в селе Нижнелединское затопило. Специальная комиссия признала жилье аварийным, и в итоге семья из 5 человек, среди которых бабушка и маленький ребенок, получила сертификат.
Сертификат за подтопленные дома получили только один, так как только один дом признали подтопленным. Документы на второй дом оказались готовы не полностью, государство не признало его собственностью, поэтому получили один сертификат и решили его реализовать. По закону нужно было приобрести жилье стоимостью не более 2,7 миллиона и размером не менее 90 квадратных метров. Под такие требования в Хабаровском крае дома у нас не нашлось. Семье было принято решение поехать в Краснодарский край, якобы там больше недвижимости, оно дешевле. Были они там около 2 недель, искали варианты, но так ничего не нашли. После этого они вернулись, пытались найти в Хабаровском крае, так как действие сертификата имеет свой срок, то пошли на прием к главе администрации и выпросили разрешение покупать недвижимость в меньшей площади. И в итоге была приобретена квартира 2,7 миллиона с размером 54 квадратных метра в городе Биробиджане на 5-м этаже.
Так называемую «Сталинку» по улице Ремесленная в Хабаровске, в которой Юрий и Нина Черничковы прожили 35 лет, в прошлом году затопило. Комиссия, к удивлению жильцов, мгновенно признала дом аварийным и подлежащим сносу. Хотя, по мнению Юрия Черничкова, строителя по специальности, здание нормально перенесло наводнение и требовало лишь небольшого ремонта.
Но вода пришла к кирпичный дом. Бутовая кладка фундамент. Бутовая кладка – это куски гранита с цементом. Цемент, он на то и рассчитан, что он будет залит водой, и он спокойно все это чувствует. Ну, мосты делают. Гранит перемешивают с цементом. Вон, стоит он в воде, и там в холоде. То есть все нормально. Но здесь вода пришла, ушла, все это высохло.
Семейную пару хотели переселить из трехкомнатной квартиры в центре в однушку на окраине. Среди жильцов Сталинки на Ремесленной даже ходили слухи о том, что под предлогом заботы о людях их дом хотят снести ради строительства нового торгового центра. После годовой переписки с чиновниками, обивания порогов и судебных тяжб, жильцам удалось отстоять право остаться в своем доме. Остались на родной земле и жители нанайского села Бельго, разрушенного наводнением. Сейчас Бельго – это ровные ряды одинаковых, покрытых сайдингом домиков, оборудованных бойлером и душевой кабиной. Только обещанных Путиным дороги и газа пока нет. 7 августа прокуратура Хабаровского края заявила, что большинство домов для пострадавших от наводнения в регионе строятся с задержкой по графику. Они должны быть сданы в сентябре, когда в некоторых районах края уже заморозки. И если будут дополнительные задержки, подтопленцы могут встретить зиму без крыши над головой. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Эдинбурге в пятницу открывается крупнейший в Европе международный фестиваль искусств. В течение 3 недель на его площадках выступят почти 2500 артистов из 45 стран. Они дадут более 160 концертов и представлений. Предполагается, что фестиваль посетит более 1 000 000 зрителей. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
По существу, под эгидой Эдинбургского фестиваля проходит 8 отдельных фестивалей. Театральный, оперный, музыкальный, балетный, джазовый, книжный, кинофестиваль и телевизионный. В этом году устроители Эдинбургского фестиваля отразили в его программе 2 знаменательных для Британии события – столетие со времени вступления Великобритании в Первую мировую войну и завершившиеся в Глазго за 4 дня до начала фестиваля спортивные игры «Содружество», куда входят 53 страны, бывшие британские колонии и доминионы. Именно поэтому на фестивале выступит небывалое ранее число артистов из стран «Содружества» – Австралии, Канады, Новой Зеландии, ЮАР и других стран. Специальная программа фестиваля посвящена искусству Южноафриканской Республики. Военная тематика представлена на фестивале военным реквиемом Бенджамина Бриттона в исполнении хора, солистов и симфонического филармонического оркестра. Тема войны затронута в театральном триптихе шотландского драматурга Роны Монро пьесы о Яковах, повествующем о 3 шотландских королях Якове I, II и III, и опере Гектора Берлиоза «Троянцы», которую привез в шотландскую столицу Петербургский Мариинский театр постановки греческого режиссера Яниса Кокоса, дирижер Валерий Гергиев. Драматический спектакль на текст Ирины Личагиной постановки Владимира Панкова, посвященный Первой мировой под названием «Война», покажет труппа Московского международного фестиваля имени Чехова. Тему Первой мировой развивает американский «Кронос-квартет», который подготовил мультимедийную программу под названием «По ту сторону нуля» 1914-1918 годы. Косвенно тему войны затрагивает и впервые представленная на фестивале опера Бенджамина Бриттона «Оуэн Уингрейв» постановки Нила Бартлета.
Рассказывала Наталья Голицына о художественной концепции Эдинбургского международного фестиваля 2014 года. В эфире «Радио Свобода» рассказывает его директор-композитор Джонатан Миллс.
На этот год приходится 100-я годовщина начала Первой мировой войны, оставившей глубокий след в британской истории. Мне показалось важным отметить это в фестивальной программе. Тем более, что сам Эдинбургский фестиваль был организован вскоре после окончания Второй мировой войны. Сделать это было необходимо не столько, чтобы отметить трагические обстоятельства Первой мировой, которая воспринималась в то время как война за искоренение всех войн, сколько, чтобы подчеркнуть, что войны, к несчастью, остаются регулярными событиями в истории человечества. Мы не извлекаем уроков из истории, но, возможно, нам удастся извлечь уроки из различных национальных культур. Создавая эту концепцию, мне хотелось показать, какую роль может сыграть культура в разрешении человеческих конфликтов. показать ее соотнесенность с конфликтом, причем не обязательно в негативном смысле, нередко в возвышающем морально и духовно значении. Думаю, это могло бы изменить наше понимание истории, причем вовсе не за тем, чтобы забыть, а чтобы простить. Могу сказать, что с точки зрения художественных амбиций, новизны и нестандартных решений выделяется театральный проект, созданный в самой Шотландии Роной Монро и названный «Пьесы о Яковах». Это новаторская совместная постановка национальных театров Шотландии и Великобритании. Ее мировая премьера состоится в ближайшую субботу.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына, был директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс. В Шотландии открылся этот крупнейший в Европе международный фестиваль. Вот так обстояли дела в пятницу, 8 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».